Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Это программа «Тактика Данюка», в студии Никит Данюк и удаленно по видеосвязи Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую.
Да.
В очередной раз восхищаюсь тем, что вы, не покладая рук и ног, выполняете свой профессиональный долг постоянно в командировках, постоянно в репортажах. Ну что могу сказать? Журналистика в России, смотря на Владимира Варсобина, жива. Вот. Кто считает по-другому, киньте в меня камень. Владимир, надеюсь, вы не будете кидать в меня камни. Вот. Естественно, как обычно, мы анализируем все самые главные события, которые произошли в мире и в стране за прошедшую неделю. И я вот, Владимир, с вами вашего позволения, что предлагаю. Я сейчас просто озвучу как информационный повод, наверное, ту новость, которая больше всех взбудоражила российское общество, но у нас, как, по крайней мере, в нашей программе принято так. Вот задержали замминистра обороны Тимура Иванова в подозрении взятки и так далее. Это сейчас многие обсуждают, но важен сам факт того, что это произошло. Суд разберется, следствие разберется. Мы, естественно, будем наблюдать за тем, как это все будет происходить. Там время от времени какие-то новые, естественно, информационные поводы будут возникать. Объясню, почему. И мы закончим эту тему. Не хочу сглазить, помню пример Васильева и Сердюкова, поэтому не будем, что называется, нагнетать. Сам факт состоялся, а виновен, невиновен, докажет суд, и как это все потом закончится и обернется, покажет в очередной раз время. Поэтому предлагаю обсудить в первую очередь российско-китайские отношения, отношения американо-китайские, благо информационные поводы, опять же, позволяют. Вот, например, госсекретарь Блинкен отправился в Китай с одной единственной целью – надавить на Китай, чтобы тот сдал Россию, потому что мы помним, что американцы очень сильно бесятся, что Китай до сих пор помогает нашему военно-промышленному комплексу и в торговых отношениях, несмотря на, скажем так, номинальное соблюдение санкций. Тем не менее, китайская электроника, китайские комплектующие, китайские товары поставляются на российский, не просто рынок, а еще и в наш военно-промышленный комплекс. Вопрос первый вам, Владимир. Как вам визит Блинкена? Получилось у него надавить на Китай? Либо все-таки Китай как был, так и остается нашим стратегическим партнером?
Какие у вас просто такие вопросы исчерпывающие, как будто нет других вариантов этого ответа. Никита, я хочу сразу пояснить, что визит Блинкена – это один из визитов. Он сравнительно недавно был в Пекине. Блинкен, то есть он зачастил. И второе, хочу сказать, что здесь надо смотреть в комплексе, какие проблемы сейчас испытывает Китай. Китай, ну, это уже как многим экономистам известно, сейчас страдает от кризиса в сфере недвижимости. Это большой коллапс, они не могут решить эту проблему. Они понастроили всего очень много и не могут это продать. Там разоряются строительные фирмы, и там как домино падают другие сферы. То есть, конечно, это все не, там нет катастрофы, там ВВП растет, но уже небольшими темпами. И Китай похож вот действительно на колосса на глиняных ногах. Потому что сейчас...
Китай похож на колосса, вот это интересно, да.
Да, да, вот я объясню. То, что экономические проблемы у Китая сейчас серьезные, это вам любой экономист скажет. Хотя все, конечно, в сравнении познается. Но то есть, если сравнить Китай, сегодняшний Китай там, до пандемии, это совершенно разные темпы развития. И второе, США очень хорошо попали, они понимают проблемы Китая и говорят, вот, в виде его неустойчивости, что если вы хотите еще проблемы в банковской сфере, вы еще хотите, чтобы мы наложили санкции за ваше сотрудничество с Россией, мы можем вас еще подтолкнуть. А китайцы, при всем при том, что геополитически они хотят сохранить поддержку России, они не хотят рисковать экономическим равновесием в стране. Это никакие, не будьте, извините, 140-200 миллионов человек, это миллиарды. И если пошатнется Китай, задрожит вся мировая экономика. И все понимают, какие ставки. Поэтому игра американцев сейчас, конечно, игра с огнем, потому что если пошатнется Китай, пошатнутся все рынки. И по большому счету всегда все измеряют сейчас, сколько нужно нефти Китаю, от этого зависит цена на нефть, там все, очень много от Китая зависит. Но американцы всерьез, видимо, ведут на обострение. Это и заметно по поводу... Сейчас только выяснилось, что, оказывается, Байден еще в феврале подписал секретный указ о том, чтобы поставлять ракеты большого радиуса действия Украине. И это неприятный сюрприз для Москвы, потому что если сейчас еще официально пойдут эти ракеты, то под обстрел может попасть Крым. А это серьезно, еще одна из главных, ну, скажем, проблем, которые могут столкнуться ПВО Российской Федерации. Поэтому все вот это в сумме можно говорить о том, что бои не только в СЛО, но бои на внешних фронтах, экономических фронтах, и тем более в Китае, сейчас все больше усложняются.
Хорошо, не согласен вообще ни с чем. Значит, первое, по поводу того, что Китай — это колосс на глиняных ногах. Ну, если бы он таковым и являлся, я даже сейчас не буду приводить экономический рост, который, конечно, не такой, как 5-7 лет назад, но который присутствует. Я сейчас даже не буду говорить о том, что военный потенциал Китая несоизмерим тем, что было у Китая 10 лет назад. Сам факт того, что Блинкен какой раз приезжает, приезжала до этого глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, и говорили они буквально о следующем. Примерно следующее. Китай, пожалуйста, не надо. Вот ваши двойные технологии гражданского и военного назначения, которые вы продаете России, кстати, на минуточку, по сообщениям целого ряда источников, вот буквально в этом месяце Россия и Китай перешли в своих торгово-экономических отношениях полностью на использование национальных валют. И это невероятно раздражает американцев, это невероятно раздражает то, что они привыкли с помощью использования доллара диктовать другим торговым игрокам определенные правила. Но это сейчас не главная моя мысль, я все-таки продолжу
предыдущий спич. Никита, подождите, вы скажете свою главную мысль.
Давайте.
Просто удивительно, что вы бродите вокруг двух фактов, как у двух берез. Вы скажите, пожалуйста, банки Китая идут навстречу американцам, усложняя теперь расчеты и вызывая большие проблемы поставщиков России? Да. Они прекратили поставку электроники двойного назначения или прекращают? Сейчас большие сложности, об этом говорят многие в России бизнесмены. Да. Сейчас о чем мы говорим?
Нет. Я еще раз повторяю.
Это экономические новости. Вы читаете экономические...
Я их читаю прекрасно. Только, понимаете, вы их... читаете просто на бумажке, как это все происходит. А я смотрю на тенденции. Тенденция очень простая. Это военно-промышленный комплекс России, который разогнался невероятно, несмотря на санкционное давление. Действительно, официально, что Китай, что другие страны, с которыми у нас есть кооперация, в том числе в такой важной сфере, как электроника, все говорят, и банки, и так далее, мы не хотим попадать под вторичные американские санкции, поэтому, вы правы абсолютно, происходят определенные сложности. Это не разрыв отношений, это не разрыв цепочек. Это переход, я надеюсь, не выдаю никакую государственную тайну, какой-нибудь государственный секрет, на серые схемы. То, как работают серые схемы, может убедиться абсолютно каждый в нашей стране, на самом деле, не посещая секретные государственные предприятия, а, например, продуктовые лавки и магазины. Как огромное количество санкционных товаров тех компаний, которые официально отказались приходить на российский рынок, самых разных, не буду сейчас рекламировать это бренды, в первую очередь западные, на этих полках их количество увеличилось, потому что те страны, которые благодаря этим серым схемам становятся хабами передвижения таких товаров, на этом зарабатывают. Объясню напрямую. Если Китай, вот вам пример наглядный, говорит о том, что мы действительно не очень хотим попадать под санкции, поэтому прямое, например, сообщение между там, Россией и Китаем в контексте чипов, электроники, составляющих, неважно, я сейчас не хочу ходить в частности и так далее, тормозится, вы правы. Но происходит другое, происходит замена, сценарий, при котором те же самые технологии, вы, наверное, об этом слышали, например, поставляются в Арабские Эмираты, поставляются в страны Средней Азии, а потом Центральной Азии, нашим подрющим, к нашим братским республикам, некоторым братским, а потом точно так же по такой серой схеме оказываются на территории России. То есть...
Два замечания.
Давайте.
Два замечания по вашей схеме.
Давайте.
Первое, все серые схемы, все сложные схемы, они становятся все более дорогими. То есть чем сложнее схема, она дороже. И логистика, и проводки, и проценты, и так далее. Это первое. А второе, это не самое главное. Самое главное второе. Это касается, кстати, больше вот не электроники, а больше банков. Дело вот в чем. Дело в том, что и у производителей электроники, и у китайских банков российский вот этот ручеек, он небольшой. Для них главное, чтобы был бизнес США и был бизнес с западными странами. У них это основной бизнес. Поэтому даже если вы предложите им кучу серых схем, наши объемы маленькие по сравнению с западными.
Хорошо,
объемами,
можно мне ответить?
Вот
госсекретарь Блинкен заявил следующее. Вашингтон готов ввести санкции против Китая, если страна не прекратит поставлять в Россию, в том числе через разные сценарии, товары двойного назначения. То есть это происходит, происходило и будет происходить. И тональность вот этого визита говорит о том, что чихать они на Блинкена хотели. На кого еще чихать Китай, обсудим в следующей части. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Это «Тактика Данюка».
«Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. И вот в предыдущей части у нас в очередной раз возник с Владимиром спор. Коротко, для тех, кто только сейчас к нам присоединился, в чем заключается моя позиция в отношении Китая. Это правда. Не хотят китайцы попадать под эти санкции. Но, несмотря на задержку выплат с банками, несмотря на то, что та самая электроника, вы правы абсолютно, на 2-3 месяца поставки откладываются, но это происходит не потому, что Китай пересмотрел, кинул нас, отвернулся, подумал, что нет и так далее, а потому что для налаживания этих схем действительно нужно время. А то, что происходит на фоне этом попытки постоянные американцев уже, ну это я называю агония, несколько раз приезжать к китайцам и говорить про американское последнее китайское предупреждение, ну говорит... Просто это элементарная логика, Владимир, о том, что Китай чихать хотел на это, разве нет? Если бы этого не происходило...
Прошу прощения. Я немножко... Давайте, я хочу просто извините. Вот, у нас же серьезный разговор.
Я процитировал вам Блинкена.
Вы понимаете, мы можем просто сдержанно поговорить на тему, какие варианты есть у американцев и так далее, но из вас сыпятся вот эти оценочные вот эти... Вам, естественно, вам хочется показать, что там хорошие, здесь плохие, и у вас там, ну, по сути, проскальзывает такая хорошая доза пропаганды. Я думаю, что это, в принципе, в определенной дозе хорошо.
Я все думал, когда Владимир это слово тему, произнесет. Да, слово пропаганда. Так
нет, вот, когда обсуждаешь тему, нужно все-таки, ну, послушайте меня, когда обсуждаешь какую-то тему, нужно все-таки обсуждать, вот где кто кому поставит шах и мат. Наорать на ферзя, назвать его подлецом и так далее можно, но он останется ферзем, все равно будет угрожать. Я терплю ваши вот эти эмоции, да, часто. Но сейчас уж простите.
Хорошо, ответьте на вопрос прямой. На вопрос прямой ответьте тогда. Вот прям на прямой вопрос, который, мне кажется, расставит все точки над «и» в нашем споре. Когда Блинкен приезжает и говорит китайцам напрямую, прекратите поставлять технологии двойного назначения в Россию, которые используют это, в том числе в военно-промышленном комплексе. Просто логика здесь даже не нужна экспертиза. Значит ли это, что Китай перестал поставлять, что Китай испугался? И вот просто, да что, хватит, вы мне про эмоции говорите, можете сами ответить просто на вопрос. Вы тут мне рассказываете.
Я сейчас вам отвечу.
Давайте.
Я вам сейчас отвечу на вопрос.
Давайте.
Ожидать, что после одного, даже двух, даже трех визитов выйдет Си, понурив голову, и скажет: «Все, нас сломали, мы отказываемся от сотрудничества с Россией». Это немножко очень прямолинейное понимание того, что происходит в международных отношениях. Здесь приходят люди, сидят за столом, возможно, с виски или сигарой, и обсуждают разные варианты происходящего. Они говорят: «Ну хорошо, у вас вы так хотите поступить, мы тогда сделаем это. Они говорят, ну, тогда мы это сделаем. Я говорю, а мы вот так. И они спокойно, я думаю, даже доброжелательно, считают ходы друг друга, и каждый думает, где кто блефует. То есть Си думает, насколько, как далеко могут пойти американцы, они экономически тоже завязаны на Китай, поэтому они не могут так уж далеко зайти с санкцией против китайской промышленности и банков. Они в этом случае ударят по себе. И американцы думают, насколько все-таки может прогнуться Си. Они же тоже понимают, что Си до конца никогда в жизни не бросит Россию. Это потому, что его флаг геополитический, он почти же как союзник. Но они хотят, чтобы Си где-то уступил, чтобы навредить Москве. Понимаете, я ухожу от черного и белого. Здесь очень много разных.
Да вы от ответа моего ушли.
Том, что вот,
вот и все. Я вам прямой вопрос задал. Китай
вам
поставляет...
Вам нужны детские простые ответы.
Да, не только мне.
Их вот, не существует.
И они существуют. У меня прямой вопрос. На момент 26 апреля 2024 года, несмотря на там 3, 4, 5, 10 визит высокопоставленных американских чиновников, поставляет ли Китай, несмотря на сложности, несмотря на угрозы, те самые технологии двойного назначения в Россию? Скажите, да или нет, боже мой.
Я попробую вам ответить. Чем больше этих визитов в Китай, тем меньше электроники и тем больше проблем у российских предпринимателей с китайскими банками. У вас такой ответ удовлетворит?
Если это значит, что да, и вы согласились с очевидным и неизбежным, то да, можем перейти к следующей теме. Следующая тема не менее интересная. Это заявление, уже даже не могу говорить президент Украины, потому что даже с точки зрения вот этого шапито под названием «Демократическая Украина», он уже не президент, его полномочия истекли, естественно, Западу на это плевать. Ну так вот, Зеленский, лидер этого режима украинского, допустил переговоры с Россией после саммита в Швейцарии. Мне кажется, тоже очень важная такая новость. Почему? Потому что мы ведь столько времени слышали о том, что с Россией нельзя, из уст вот этого Зеленского, да, клоуна, что с Россией нельзя вести никакие переговоры, что единственные переговоры – это переговоры о капитуляции России, потом о репарациях и прочее, и прочее, что Россию нужно победить на поле боя. И вот вдруг даже есть закон специальный, который был принят и подписан Зеленским, когда он еще возглавлял этот режим на Украине легитимно. И вдруг Зеленский начинает, ну, действительно несвойственной для себя манере, рассказывать о том, что эти переговоры с Россией возможны. И тут такой мощный аналитический вопрос, вот вашему такому аналитическому уму, Владимир, а что случилось? Почему вдруг?
Лучше спросить, что он хочет этим.
Не, давайте, вот что лучше мне спросить, я сам придумаю, я вот спрашиваю, что случилось у вас.
Да. Почему вдруг вам приятно, вам, и всем нам приятно это услышать, почему вдруг? Потому что ситуация на фронте, ну просто это очень банально, ну хорошо, потому что ситуация на фронте для украинских войск достаточно серьезная, помощь финансовая запоздала. Для того, чтобы завести, я, кстати говоря, может быть, не совсем качественная, не совсем в том объеме, который нужно. И перед летним, уже секрет Полишинели, все уже ждут наступления российских войск, генерального наступления, причем уже пишут, где примерно, на каких участках. Это уже об этом как бы известно практически всем. И поэтому, естественно, Зеленский, тут я перехожу к незаданному вами вопросу о том, чего он добивается. Он добивается, как можно оттянуть вот это наступление хотя бы попытками каких-то переговоров. На самом деле никаких переговоров серьезно Зеленский, конечно, не собирается вести. Он хочет сделать просто так, чтобы было какое-то время ВСУ подготовиться к вот этой, я считаю, решающей схватке, которая случится этим летом.
Интересно, я, конечно, ожидал более такого развернутого ответа по поводу этих полутонов. Давайте я тогда их добавлю. Естественно, Пожалуйста. Зеленский прекрасно понимает, вы правы абсолютно, что очень важно сейчас снова трек Украины выводить в топы информационной глобальной повестки. И действительно, как никогда удобно рассказывать про формулу мира, которая это очень важно нашим зрителям и слушателям напомнить, не подразумевает даже участие и обсуждение со стороны России. Там сразу сказано, Россия должна сделать то, пятое, десятое. Не вдаваясь в подробности, это такая, знаете, легкая форма, даже, может быть, не легкая, а средняя форма капитуляции российской стороны. Так вот, Зеленский, несмотря на сложность на фронте, как вы правильно сказали, до сих пор эту формулу мира, по сути, капитуляцию России продвигает, но для чего? Что я думаю на этот счет? Действительно, наступление, ну или, так скажем, определенные действия, определенные операции и та инициатива, которая есть сейчас у российской армии, показывает, что новые, скажем так, победы, территориальные, уничтожение инфраструктуры Украины, оно продолжится. Этот процесс, вот, который мы сейчас наблюдаем, может быть, только нарастать. И для Зеленского очень удобно на фоне, я сейчас, можно, помечтаю, простите, да, на фоне, например, наступления на, или там взятия на Купянска, там, на Харьковском направлении, очень удобно рассказывать не Западу, с Западом, в принципе, все понятно, а другим странам, так называемым странам глобального юга, что, смотрите, Украина-то она за мир. Вот мы тут в Швейцарии какую-то сходку делаем. Да, Россию не пригласили. Да, главное обсуждение в этой сходке то, как Россия должна капитулировать, несмотря на то, что у нее сейчас преимущество на поле боя. Но очень важно то, как информационно они этот саммит проработают. Российская армия наступает, а мы тут в нейтральной Швейцарии сидим и рассказываем про мир. Мы вот совсем недавно этот мир не хотели, говорили о том, что никакого мира с Россией быть не может, она должна быть уничтожена, но как только ситуация на фронте стала меняться, они начинают играться в нарративы мирные. Смотрите, это русские не хотят мира, мы хотим. Это Китай, это Индия, страны глобального юга, которые видят российскую агрессию и не хотят это признавать. И на эту удочку неужели поведутся уж, простите, мудрые, значит, товарищи из Китая, Индии и других стран? Мне очень интересно.
Нет, я на самом деле соглашусь. Действительно так, только мне кажется, ну, это возможно и адресовано и Китаю, Индии. Да, скорее всего, адресовано. Но мне кажется, это еще адресовано республиканцам и адресовано, возможно, будущему президенту Трампу. Вообще говоря, вот тем, кто дает деньги Зеленскому, тем, кто финансирует это дело, они давно уже, в общем-то, хотели, хотя они это не говорят об этом открыто, чтобы были какие-то уже переговоры. И Зеленский выступал главным виновником их личного срыва. Зеленский понимает, что все, уже кредит исчерпан. Здесь нужно, чтобы не он был виноват в срыве, а чтобы была виновата Москва. Дальше по тексту все то, что вы говорите, все верно.
И на этом фоне, мне кажется, очень важно, вот в следующей части мы обсудим то, на что, собственно, эту помощь, которая действительно выделена, какая обсудим, Зеленский выменил. Тактика Данюка, Владимир Варсобин, «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка, у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Но вот сейчас хочется поговорить не то чтобы о человеке, но о американском конгрессе, который с декабря, если я не ошибаюсь, 23-го года придерживался тактики, ну, в первую очередь я говорю о республиканском большинстве, согласно которой помощь Украине возможна, но для этого демократы должны пойти на уступки в вопросе границы с Мексикой, сама структура помощи Украине должна быть пересмотрена и так далее. И вот, да, эта новость в начале недели, но мне кажется, она очень важная, потому что она не только про финансы, она в целом про политику, геополитику. Тем не менее, Конгресс Соединенных Штатов Америки, Палата представителей, протащила этот закон. 61 миллиард долларов пакета помощи был принят. Дальше этот закон прошел Сенат, там условно его подписал Байден и так далее. Что, Владимир, вы имеете по этому поводу сказать? Мне вот сначала ваш аргумент хочется услышать.
Что можно сказать? Если бы этого не было, если бы дело заволокители до выборов президента, это в Москве бы понравилось больше. То есть это было бы намного лучше для фронта, потому что Теперь они сейчас купят ракеты, сейчас будут увеличены поставки вооружений. И вот то соотношение снарядов, как говорят, что оно дошло уже чуть не 1 к 5, 1 к 10. Один — это выстрел украинской стороны, а 5-10 — это российская армия. То это может быть снова возвращено в какой-то паритет, и погибнут еще больше людей. Ну что, тут говорят, нет, это, конечно, не то, что прям проигрыш политики, внешней политики, так много инструментов у Москвы, чтобы повлиять на это дело. Но Москва, кстати, достаточно техничная и достаточно умно играла на противоречиях внутри республиканцев. То есть, в принципе, там раскол идет даже внутри республиканцев. Там есть чайная партия, которая радикально против того, чтобы поставлять вооружение Украине, и более, скажем так, проукраинские республиканцы. Вот. Но все-таки не удалось совершенно заблокировать эту помощь. И тут ведь много, очень, очень много значит эмоциональный посыл. То есть тут очень много зависит от психологии. То есть Украина получила все-таки какую-то маленькую надежду. А психология во время войны играет очень большое значение, и это тоже один из тех минусов, которые получила Москва. Говорить, что это прям ох, ах, и все вот обрушит, это помощь фронту какой-то из сторон, наверное, нет. Это не решающая вещь. Но вообще говоря, мы сейчас судим и делим шкуру неубитого медведя. Вообще вот июнь, вот эти месяцы перевернут и уничтожат или подтвердят всю нашу аналитику. Это будет такая стихия, такая битва, бойня, можно даже сказать, которая и, в общем-то, после этого уже стоит сесть за стол переговоров. То есть было наступление генеральной Украины, было наступление вот сейчас, которое будет России. И в этом случае действительно переговоры будут, я это уже давно говорю, открыты осенью. Я думаю, Зеленский отменит свой несчастный закон, и все сядут за стол переговоров, который будет дымить от пороха.
Хорошо. Я тогда другую версию озвучу. Я считаю, что эта помощь Конгресса Украине, она вообще, конечно, не про Украину. Она абсолютно никак не изменит ситуацию на фронте. И это не мои заявления эмоциональные, как вы очень любите говорить, а такие же эмоциональные заявления военных специалистов, которые пишут для американской прессы по типу «Политика», «Bloomberg», «Washington Post», «Wall Street Journal», они говорят, что даже вот этой помощи, которая выделена, смотрите, 61 миллиард, но дьявол всегда в деталях, 61 миллиард действительно условно вот этот пакет составляет. Другое дело, что 23 миллиарда из этого 61-го это те средства, которые выделены на восполнение запасов Соединенных Штатов Америки, чтобы они остались в Соединенных Штатах. Что дальше? 11 миллиардов текущие военные операции Соединенных Штатов Америки. Дальше. 8 миллиардов – это поддержание функционирования украинского правительства и там еще что-то. Короче, тут не нужно быть каким-то математиком великим и финансистом, люди посчитали. Вот та самая военная помощь, потому что когда мы говорим о миллиардах, которые Америка выделяет, она выделяет их не купюрами условно, она выделяет боеприпасами, которые, естественно, считаются. Так вот, эта помощь, там по разным оценкам, от 12 до 14 миллиардов. А теперь внимание, это примерно в 10 раз меньше, примерно в 8 раз меньше, чем получила Украина за 2023 год, когда все мы, и там Америка, и Украина, и даже мы здесь находились в ожидании украинского контрнаступления. Это говорит о следующем. О том, что действительно, во-первых, победил военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки, смогли договориться с республиканцами и с Джонсоном, который является спикером парламента, и с Трампом, естественно. Тут все очень просто. Трамп дал добро Джонсону, а Трампа, скорее всего, убедили как раз лоббисты ВПК, которые сказали: друг, мы профинансируем твою избирательную кампанию, вообще будем за тебя топить на президентских выборах, будем помогать деньгами, избирательный фонд пополнять, только сделай так, чтобы мы в очередной раз заработали. И в этом смысле, мне так кажется, что дело ведь не в Украине совершенно. Дело в том, что американцы в очередной раз продемонстрировали, что их основные главные национальные интересы – это, собственно, интересы того капитала, который на этой войне зарабатывает. Действительно, вы правы, без этой помощи нашим ребятам, нашим бойцам, передаем привет, желаю огромной удачи и низкий им поклон за то, что они нас защищают. Было бы лучше. Почему? Потому что, конечно, этот пакет будет включать в себя поставку дальнобойных ракет АТАК-МС, и мы уже знаем, что в этом пакете есть те ракеты, которые могут лететь больше, чем на 300 километров. Соответственно, могут и по российским регионам в тылу, в теории, да, применяться и так далее. Мы знаем, что тот самый снарядный голод, о котором вы говорили, конечно, он никак не выровняется, но пропорция там к 1 к 10, она может поменяться, ну, в сторону, не в сторону Украины, а может снизиться. Пропорция может быть там 1 к 5, к 1 к 3 и так далее. Но самое важное другое. Почему этот закон был принят? Накануне чего? И здесь действительно Украина играет важную роль. Накануне Зеленский подписал вот этот ужасающий закон о мобилизации, по-другому это назвать нельзя, где фактически он сказал следующее. Действительно, последнего украинца с инвалидностью, с проблемами там, не знаю, в развитии и так далее, мы готовы поставить на фронт, лишь бы мы продолжали оставаться тем самым тараном против России. По сути, это конвертация. Зеленский сказал, что как раз никаких переговоров не нужно, мы вот весь наш генофонд мужской готовы угробить, лишь бы вы дали нам вот эти самые средства. Я, кстати, не исключаю, что те деньги, которые именно деньги, пойдут на поддержание функционирования украинского правительства, они действительно дойдут. Но дойдут, естественно, не до людей, не до правительства, а для тех, кто попытается сделать на Украине себе какой-нибудь золотой парашют и уехать. Вот и все.
Да, Никит, я понимаю, что вы хотите сказать, что ничего они не добьются. Это, в принципе, такой нарратив, который идет сейчас все, везде и так далее. Я хочу просто сравнить вот с тем, что было перед контрнаступлением украинской стороны. А российские, даже, в общем-то, и спикеры достаточно осторожно говорили о возможностях украинской стороны и ожидали больших проблем. И вот это ожидание, вот это не недооценка противника, они ожидали, что там Абрамсы у них заиграют, что у них, значит, заиграют вот это поставки нового вооружения, и рыли вот эти линии Суровикина, готовились. И я считаю, что вот именно эта настороженность и в итоге пресекла, вот, то есть сделала неудачную вот эту попытку украинцев наступать. Сейчас я слышу из всех утюгов, что и помощь не дойдет, да не лапы, да у них там и ничего им не купят и так далее. Ну и что вы хотите добиться вот этими заявлениями? Хотите расхолодить, сказать, что ну ничего, все будет замечательно, хорошо, мы можем, в общем-то, так и разойтись, в конце концов.
Серьезные деньги выделены.
Надо вообще говорить о том, что вообще-то надо всегда худший сценарий предполагать. Что вот эти 64, и нам, когда говорят, что на самом деле там дойдет система, они возьмут и дойдут все. Вот. И то, что нам объясняют, что не дойдут, это, может быть, тоже уловка противника. Я просто говорю, что если уж тогда работаете на, условно говоря, на информационное поле государства.
Надо это делать
умнее, для того, чтобы в общем, не пропустить удар противника.
Конечно, вот. Именно поэтому, ну, видимо, знаете, такое ощущение, что вот у вас наушник вставлен, и синхронный перевод идет, казалось бы, моей русской речи, потому что я 2 минуты назад, и переводчик постоянно ошибается, потому что я 2 минуты назад сказал, конечно, без этой помощи было бы проще, конечно, нужно опасаться ударов. Конечно, что говорит Варсобин? Да что вот тут вот бравурные настроения Данюк разводит. Окей, ладно, Данюк. Wall Street Journal. Даже с учетом новых поставок вооружений Киеву хватит средств лишь на поддержание штанов в текущего положения дел на 3 месяца. Окей, ладно, Wall Street Journal, русская пропаганда, политика. Эта поддержка, скорее всего, лишь укрепит обороноспособность Украины перед надвигающимся российским штормом. Ну и дальше я могу именно...
Так вы еще ЦРУ, поверьте. Но вот это... ЦРУ заявит, и вы скажете, вот факт.
Я вам так скажу. Учитывая то, как начиналось СВО, ЦРУ иногда можно доверять. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Это «Тактика Данюка» с Владимиром Варсобиным.
«Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрит в будущее.
Тактика Данюка, Владимир Варсобин удаленно, я в московской студии, у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Я могу ошибаться, наверное, один из главных, ну или не то что главных, любимых и интересных для вас героев, в том числе продукты массовой культуры, я имею в виду, например, сериалы, это «Доктор Хаус», это история про то, что все врут. Я просто к чему? Я там рассказываю какие-то вещи, Данюк пропагандист, он врет. Окей, Владимир, вас не устраивает эта точка зрения, вот китайский СМИ, да, там контроль, там цензура, господи, что их слушать? Окей, есть американская демократическая пресса, которая врать не будет. Да ну, господи, что-то это они обманывают нас специально. Ну, пришли к выводу, что, может быть, ЦРУ иногда, знаете, как часы поломанные хотя бы два раза за сутки показывают правильное время.
Никит, вы утрируете мою точку зрения. Я говорю, что вообще говорить очень уверенно о том, что ничего сильно не изменится и бояться нечего. Ну, вы говорите, что да, конечно, возможно, там будут какие-то проблемы, но вы это говорите скользь, вы все время напираете на то, что все... Вообще говоря, слушатель получает больше, вашей уверенности, потому что вот 90% вашей тактики Данюка — это то, что мы всех сейчас закидаем шапками, что у нас все замечательно, а там на Западе все плохо. Я не говорю, что это не так. И, может быть, и ваши любимые СМИ Америки, на которые вы почему-то ориентируетесь при этом, говорят правду на этом. Но я вам говорю, что в этом случае надо всегда считать ходы, надо думать, что, может быть, вас действительно водят за нос. Это лишь замечание опытного человека, который в жизни много что повидал. И даже в геополитике надо иметь это в виду.
Это видно, ничего личного, Владимир. Я ценю, во-первых, ваш опыт и, естественно, и иронию вашу в том числе. Ну так вот, раз уж вы дали формулу математическую тактики Данюка, где 90% как загнивает Запад и как у нас все хорошо, обсудим другую составляющую этой формулы, 10% как все плохо у нас. Это ваша любимая тема, собственно, ваш конек. Просто в моей программе это 10%. Плохо. Ну, подождите, это теперь моя интерпретация нашей программы. Так вот, да. Даю вам слово. Значит, благо у нас есть информационные поводы. Первое, вот было недавно выступление Набиуллиной, которая сказала, что высокие зарплаты разгоняют инфляцию. Иными словами, поручение президента, когда говорят о том, что просто низкие зарплаты, низкий уровень жизни и так далее, это плохо, как бы нужно выполнять, выходит глава Центрального банка Российской Федерации и говорит, конечно, да, но понимаете, денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция при этом возникнет из-за как раз этих высоких зарплат, не из-за своей монетарной политики и так далее. Ну, как вам заявление? Звучит-то логично. Что вы хотите? Ребята, смотрите, у вас низкие зарплаты, но это потому, что инфляция тогда низкая. Правда, если я не ошибаюсь, инфляция у нас достаточно высокая. Вот, а зарплаты до сих пор низкие. Может быть, пусть будет и высокая инфляция, и высокие зарплаты, хотя бы так? Или вы не согласны?
Ни в коем случае. Я вам сейчас совершенно не вхожу вот в эти споры, там, Набиуллина, процентная ставка и так далее. Так. Есть разные лагеря. Я просто человек, который ездит по регионам, по деревням. Я каждый раз, когда мне говорят зарплаты в деревнях, вот учителя и так далее, я просто бледнею от ужаса, потому что я знаю, что я только что заходил в Пятерочку и заходил там в какой-то магазин «Сельмаг», я знаю цены, а они даже больше, чем в Москве. И я не понимаю, как они выживают. То есть, когда идет инфляция, идут вот городские, оборонным заводам, кто там работает, военным и еще там кому-то повышают зарплаты, это возникает жесткое расслоение общества. Потому что сохраняются миллионы людей, которые не получают, они не могут, у них нет такого прибавления в кошельке, как у городских и у тех, кто получает профит от этой ситуации. Другими словами, мы все сейчас получим большие зарплаты в Москве, в Питере, в Перми, в больших городах, или там, где находятся оборонные заводы. Мы тут же взлетятся цены, потому что бизнесмены и не дураки, они понимают, что можно получить, во-первых, деньги, банки и так далее. А эти старушки, а те, которые находятся в маленьких регионах, вы им скажете, ну что, вы сидите на месте, идите, бегите в город, давайте делать более мобильным население. Вы нет, просто кто-то будет получать 20 тысяч рублей, а кто-то 200. И причем это будет целый гигантский слой населения. И инфляция – это налог на бедных. Всегда платит за инфляцию бедные, а не богатые. И Набиуллина в этом смысле, я не знаю ее точных расчетов, в смысле в том плане, что она хочет добиться-то в итоге. Но вот сейчас, вот на этом этапе, я считаю, что она совершенно права, потому что она сдерживает инфляцию и укорачивает. Вот сейчас автомобилисты будут страдать, потому что у них займы сейчас начнут придерживать банки из-за новых требований ЦБ. Это все-таки для того, чтобы не разрывалось вот это финансовые слои населения друг от друга.
Замечательно.
Вы помните, когда в 90-е годы, когда ходили миллионеры, там все бы миллионы получали, те, кто более-менее работал, и старушки торговали носками, пытались как-то выжить, потому что вот эту пенсию уже, собственно, нельзя ничего было купить.
У меня в 90-е, извините, не то, что это секрет, у меня родители вынуждены были так приторговывать, потому что там вот я был маленьким иждивенцем, да, и
инфляция.
Так далее.
Инфляция, помните, какая была? Инфляция.
Так вот, возвращаясь к инфляции, Владимир, вот тезис-то мой в другом. Да, вы правы, высокая инфляция – это всегда риски. Но Набиуллина говорит следующее. Мы не можем сильно повышать зарплаты, потому что это разгонит инфляцию. Соответственно, на момент этого заявления зарплаты не повышены. Я просто захожу в Росстат, что я вижу? Мы сходимся на том, что пока еще роста хорошего зарплат нет, там, пенсии и так далее. Да? Его нет еще. А Набиуллина говорит, если это будет...
Почему нет, Никита? Подожди. Сейчас зарплаты сильно растут.
7%. Вот я сейчас посмотрел, 7%. Это хорошие цифры, наверное, в целом, да, в состоянии в таком вакууме. Но что другое? На 7% выросли. А вот, например, на яйца за последний год на 86% выросли. На томаты на 86%. Бананы на 70%. Тушенка 30%. Сливочное масло 23%. Яблок. Я могу бесконечно перечислять. Я вот о чем. О том, что Набиуллина говорит, что ребята... Нет, подождите, одна из главных задач Центрального банка – борьба с инфляцией. А где она проявляется, можете мне сказать? Если продуктовая корзина растет, и зарплаты не повышаются, если бензин, условно, растет, и зарплаты не повышаются в таких же пропорциях. То есть это удивительно, когда Набиуллина, главный орган, который должен заниматься стабилизацией рубля, а не борьбой с инфляцией, говорит, ребята, мы еще даже не начинали, в принципе, ничего делать, но инфляция все равно, она вот есть. А если мы еще что-то начнем делать...
Вы исходите из тезиса?
Я из цифр исхожу, я вам цифры сейчас озвучу.
Зарплаты выросли на 3%.
На 7.
На 7. На 7. И вы доверяете эту цифру.
А у вас какие-то другие есть, может быть?
Росстат берет. У меня такое есть подозрение, что на самом деле Набиуллина ориентируется не на 7%.
Она, видимо, на свою зарплату ориентируется, кстати, извините.
Нет, у них свои. У меня есть подозрение, что на самом деле Центробанк и другие экономические ведомства знают настоящую статистику.
Это очень удобно, хорошо.
У нас на самом деле очень много зарплат. Да, давайте считать, что многие зарплаты даются в КНГ. Они не учитываются с Росстатом.
Нет,
Вот сдельные зарплаты, те, которые... Да, вы знаете, вот я проехал по стране, опять все время я говорю эту фразу, и, честно говоря, сам уже себя ненавижу. Но действительно, я проехал по стране, я знаю, что половина работает вне кассы. Ну, в смысле, вне казны. То есть казна не учитывает эти заработки. И у меня есть подозрение, что эти 7% это всего лишь вершина айсберга. Это вот то, что учитывается. Росстат, естественно, что проходит по официальному.
Хорошо.
А водителя найти, дальнобойщика найти за старые цены, уже никто не
идет работать. Действительно, очень опасная такая сфера спекуляций, потому что вы можете, вы не можете ссылаться на какой-то официальный источник, вот у вас есть ваше ощущение. Вашим ощущениям тогда, если не 7%, насколько повысилась зарплата? Мне кажется, это интересно. Давайте у наших зрителей спросим и слушателей, напишите нам в трансляцию, ваша зарплата на сколько процентов увеличилась за последний год? Вашу лично не буду спрашивать, по ощущениям.
Очень неправильный вопрос.
Если не 7%, по ощущениям сколько? Сколько? Прошу. Сколько?
Я хочу сказать, что нельзя вообще вот такими цифрами жонглировать. У кого-то повысилось на 20%, у кого-то не повысилось вообще. Это средняя температура.
Я об этом же и говорю, Владимир. Я об этом и говорю, что история про увеличение зарплат, она...
Послушайте меня, секунду. Вот смотрите, у нас сейчас банки повысили ставки кредита. А вы знаете, что у нас все равно квартиры покупают? Все равно не снижается. Он снижается, но не так, как ожидал ЦБ. Оказывается, денег много. То есть люди покупают и входят в кредиты даже под страшные проценты. То есть они покупают машины, у них откуда-то до черта денег. То есть получается, что есть часть населения, у которых очень много денег, они, возможно, сейчас появились большие деньги. А кто-то сидит, как бабушка в селе, у них деньги такие же и остались. И Набиуллина говорит: ребята, у нас по нашим этим индикаторам куча денег выдается сейчас на руки, сейчас зарплата растет.
Вот.
Вы бежите и смотрите статистику.
Владимир.
Всего лишь 7%.
Именно. Мы пришли к точке консенсуса. У нас осталось меньше минуты. То есть Набиуллина это говорит не про народ, а, видимо, про свою зарплату, про зарплату окружения, там, где она живет, где она там покупает. Там, может быть, действительно. А вот когда народу говорят про повышение зарплат, которых нету на самом деле, и которая съедается инфляцией в 2-3 раза, это выглядит достаточно странно. Ну вот последнее заявление, не нужно конфисковывать бизнес, заявляет Путин. Мне кажется, это тоже очень важно. Обсудим на следующей неделе. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Это была «Тактика Данюка».
Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.